Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Гармонии мира» рубрика «Душа поэта» и я, ее автор и ведущая Виктория Фролова. Однако сегодняшняя программа не вполне обычная. Я предлагаю вашему вниманию послушать поэму Лермонтова «Мцыри». Вернее, предлагаю вслушаться в мелодию прекрасного поэтического текста, без каких бы то ни было комментариев. Впрочем, на один момент мне все же хочется обратить ваше внимание. Многим, наверное, известна классическая трактовка поэмы вообще и образа Мцыри в частности. Написанная Лермонтовым в 1839 году, она дает основание литературоведам утверждать, что романтический образ Мцыри родственен образу демона, и тот, и другой пытаются вырваться из предопределенного им жизненного круга. Оба бунтуют против судьбы и терпят катастрофу. Ну и, конечно, в этих образах усматривают черты личности самого Лермонтова. Все это, без сомнения, так. Но, обращаясь к поэме, мне хотелось уйти от литературоведческих клише и представить себя, нет, не Мцыри и не Лермонтовым, и уж, конечно, не бунтующим демоном. Захотелось представить себя на месте Мцыри. И поверьте, это оказалось не так сложно. Все мы в большей или в меньшей степени являемся заложниками жизненных обстоятельств. И поэтому Мцыри для меня – человек, отчаянно стремящийся воплотить в реальность свою мечту. Человек, который эту мечту утратил, но в конце жизни с полным правом смог сказать: «Я не сидел сложа руки, проклиная судьбу, а по крайней мере попытался сделать все, чтобы ее изменить». Итак, Мцыри на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде послушника. Примечание Лермонтова. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». Первая книга царств. Немного лет тому назад, там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод, но не курится уж под ним кадильниц благоводный дым, не слышно пенье в поздний час молящих иноков за нас. Теперь один старик седой, развален страж полуживой, людьми и смертью забыт, сметает пыль с могильных плит, которых надпись говорит о славе прошлой и о том, как удручен своим венцом такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаяся врагов за гранью дружеских штыков. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез. Тот за ним мог. Не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести, как серна гор, пуглив и дик, и слабый гибок, как тростник. Но в нем мучительный недуг развил тогда могучий дух его отцов. Без жалоб он томился, даже слабый стон из детских губ не вылетал, он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал. Из жалости один монах больного призрил, и в стенах хранительных остался он, искусством дружеским спасен. Но чужд ребяческих утех, сначала бегал он от всех, бродил безмолвен, одинок, смотрел, вздыхая на восток, томим неясною тоской по стороне своей родной. Но после к плену он привык, стал понимать чужой язык, был окрещен святым отцом и с шумным светом незнаком, уже хотел во цвете лет изречь монашеский обет, как вдруг однажды он исчез осенней ночью. Темный лес тянулся по горам кругом, 3 дня все поиски по нем напрасны были. Но потом его в степи без чувств нашли и вновь в обитель принесли. Он страшно бледен был и худ, и слаб, как будто долгий труд, болезнь или голод испытал. Он на допрос не отвечал и с каждым днем приметно вял. И близок стал его конец. Тогда пришел к нему чернец с увещеванием и мольбой. И, гордо выслушав, больной привстал, собрав остаток сил, и долго так он говорил. Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену. Таких 2 жизни за 1, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила и сгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от келий душных и молитв, тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской, ее пред небом и землей я ныне громко признаю и о прощении не молю. Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюм и одинок, грозой оторванный листок, я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать священных слов «отец» и «мать». Конечно, ты хотел, старик, чтоб я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно. Звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Тогда, пустых не тратя слез, в душе я клятву произнес. Хотя на миг когда-нибудь мою пылающую грудь прижать с тоской к груди другой, хоть незнакомой, но родной. Увы, теперь мечтания те погибли в полной красоте, и я, как жил в земле чужой, умру рабом и сиротой. Меня могила не страшит, там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине, но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод. Знал ли ты разгульной юности мечты? Или не знал, или забыл, как ненавидел и любил, как сердце билось оживей при виде солнца и полей с высокой башни угловой, где воздух свеж и где порой в глубокой скважине стены дитя неведомой страны, прижавшись, голубь молодой сидит, испуганный грозой. Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл, ты слаб, ты сед, и от желаний ты отвык. Что за нужда? Ты жил, старик. Тебе есть в мире что забыть. Ты жил. Я также мог бы жить. Ты хочешь знать, что видел я на воле? Пышные поля, холмы, покрытые венцом дерев, разросшихся кругом, шумящих свежую толпой, как братья в пляске круговой. Я видел груды темных скал, когда поток их разделял, и думы их я угадал, мне было свыше то дано. Простерты в воздухе давно объятья каменные их, и жаждут встречи каждый миг. Но дни бегут, бегут года, им не сойтиться никогда. Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, когда в час утренней зари курились, как алтари, их выси в небе голубом, и облачко за облачком, покинув тайный свой ночлег, к востоку направляло бег, как будто белый караван залетных птиц из дальних стран. Вдали я видел сквозь туман, в снегах, горящих, как алмаз, седой незыблемый Кавказ, и было сердцу моему легко, не знаю почему. Мне тайный голос говорил, что некогда и я там жил, и стало в памяти моей прошедшее ясней, ясней. И вспомнил я отцовский дом, ущелье наше, и кругом в тени рассыпанный аул. Мне слышался вечерний гул домой бегущих табунов и дальний лай знакомых псов. Я помнил смуглых стариков при свете лунных вечеров против отцовского крыльца сидевших с важностью лица и блеск оправленных ножен кинжалов длинных. И как сон все это смутной чередой вдруг пробегало предо мной. А мой отец, он как живой, в своей одежде боевой являлся мне, и помнил я кольчуги звон, и блеск ружья, и гордый непреклонный взор. И молодых моих сестер, лучи их сладостных очей, и звук их песен и речей над колыбелью моей. В ущелье там бежал поток, он шумен был, но не глубок. К нему на золотой песок играть я в полдень уходил и взором ласточек следил, когда они перед дождем волны касались крылом. И вспомнил я наш мирный дом и пред вечерним очагом рассказы долгие о том, как жили люди прежних дней, когда был мир еще пышней. Ты хочешь знать, что делал я на воле? Жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была печальней и мрачней бессильной старости твоей. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И в час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, я убежал. О, я как брат обняться с бурей был бы рад. Глазами тучи я следил, рукою молнию ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой. Программу подготовила и провела автор и ведущая рубрики «Душа поэта» Виктория Фролова, звукооператор Любовь Гугля. Всего доброго!